Как на самом деле работает управление интеллектуальной собственностью в музыкальной индустрии? Мы узнаем это прямо сейчас. Это Копикаст, мы говорим об интеллектуальной собственности. Обо всем, что с ней связано. У микрофона, как обычно, Виктор Горский-Мочалов.
Антон Яндресяк. И сегодня с нами...
Я Глазин Денис, да. Я директор группы Little Big и лейбл Little Big Family.
Да, мы решили выбрать абсолютно случайный бренд, чтобы понять, как это работает на самом деле. Так получилось, что это случайный бренд. Это, я бы сказал, наверное, самый хайповый медиа-бренд в России сегодня. И интуитивно, мне кажется, что самое главное в этом бизнесе, музыкальной индустрии, мне представляется со стороны, это всякие нематериальные активы. Ну, я не знаю, что там еще есть. Вот. И с этой точки зрения, мне кажется, что, наверное, надо очень сильно беспокоиться об этих активах, заниматься интеллектуальной собственностью, вот это вот все. Но как это выглядит вот для директора группы? Насколько действительно заморочено? Может быть, никто этим не занимается, и это работает само по себе?
Ну, мы абсолютно точно занимаемся этим, собственно, все защищаем, в том числе и интеллектуальную. Но как бы о том, чтобы прям вот заморачиваться, я думаю, что не стоит заморачиваться, нужно просто все спокойно и... отчетливо делать, то есть как бы отдавать себе отчет в том, что в данный момент происходит, в момент, когда... Основное, на самом деле, это тот момент и тот факт, что в момент, когда артисты что-то создают, они крайне редко задумываются о том, чтобы, ну, как-то все это прописать, решить по условиям, кому что принадлежит, у кого какая доля прав будет и каких прав, что немаловажно. И вот тут очень важно пресекать это и все-таки как-то... Ну, не то, что пресекать, а помогать артистам договориться и с самого начала коммуникации творческой между ними находить какой-то подход к менеджменту стороны артиста, с которым ты работаешь в данную секунду, чтобы впоследствии все это не заканчивалось непонятками в том, как и что делится и на каких условиях. Mm-hmm. Вот. С точки зрения защиты авторских прав, ну, мы уже несколько лет работаем, во-первых, с Сергеем, с нашим прекрасным юристом, который... является в нашей структуре, в нашей компании человеком, отвечающим за абсолютно все юридические моменты, в том числе, естественно, и за авторские права, и за интеллектуальную собственность, и за ее защиту и охрану. И в целом мы себя чувствуем как за каменной стеной. Вдобавок у нас есть лейбл Warner Music Russia, который с 2018 года занимается практически всем нашим каталогом, и у них есть лицензия на наши авторские права. У них тоже достаточно сильный отдел юристов, адвокатов и так далее, которые в случае... неправомерного использования нашей интеллектуальной собственности принимают меры.
Но права на бренд Little Big, они ведь не принадлежат Warner Music.
Нет, нет, права на бренд Little Big полностью принадлежат нам. Warner принадлежат лицензии на нашу музыку и на наши видеозаписи на определенное количество лет, на определенных условиях. Фактически все авторские права, смежные права и так далее остаются у нас.
А если вот поделить весь этот огромный массив нематериальных активов на вот авторские права, права на песни, на видео, вот это вот все. И права на бренд. Что из этого реально ценнее?
Я не совсем понимаю вот в данном диалоге, что такое права на бренд. Можешь конкретизировать немножечко?
Есть куча таких историй, когда группы распадаются, несколько участников расходятся, и кто-то может исполнять те же песни, а кто-то может те же песни не исполнять, но зато у них остаются права на товарный знак и название группы. И можно продавать себя через название группы. И вот если теоретически, ну, то есть, если тьфу-тьфу-тьфу, но как бы, ну, а тьфу-тьфу-тьфу, юристы всегда говорят о самых плохих вещах, если произойдет катастрофа, и группа Little Big распадется, и все разойдутся по разным местам, важнее прибыльнее оказаться с теми, у кого права на песни, и у кого, или у кого права на бренд Little Big?
В самом начале этого вопроса, на самом деле, прозвучало две опции. Это авторские права и права на бренд. Но, наверное, 70% дохода приносят все-таки смежные права во всем этом. То есть, ну, наверное, я бы хотел остаться с каталогом музыки, нежели чем с товарным знаком все-таки. Потому что монетизировать товарный знак в нашей стране... не всегда просто, скажем так.
Это интересно, потому что мы когда готовились, мы как раз об обратном подумали, что этот бренд и в целом принадлежность к определенной группе какой-то, на наш взгляд, она казалась более прибыльной и более легко монетизируемой, потому что, ну вот условно, опять же, группа распалась, и остается Little Big, который все знают. Он продолжает называться Little Big. И там какой-то новый состав, условно, или там половина от прошлого состава. И половина остается с каталогом песен. Но песни, они ведь уже... некоторые потеряли актуальность. Некоторым там сколько-то много лет. А та половина условно команды, у которой осталось название, они могут продолжать его монетизировать, заключать контракты, собирать стадионы и так далее, и так далее. То есть на, по инерции как-то продолжать.
Ну, стадионы-то собирают не авторские права и не бренд. Стадионы собирают люди фактически. То есть мы живем в том веке, в котором, если у тебя... Просто обратите внимание на то, что в нынешней музыкальной сцене в основном персоналей, то есть групп стало мало, фактически. Сейчас эпоха рэперов, сольных певиц, сольных певцов, максимум дуэтов. В большинстве случаев это дуэты, как, не знаю, там в нашей стране это Артик и Асти, Хамали и Наваи и прочие прекрасные поп-дуэты. Делается это потому, что просто гораздо проще развивать двоих людей в медийном поле, нежели чем группу, подавать ее как-то и так далее. Поэтому в той ситуации, когда распадается группа, начинается дележка, очевидно, что просто выигрыш и тот, у кого Инстаграм больше.
Забавно.
На этот момент времени. Просто надписью Little Big на афише мы никого не соберем. То есть, нужен Илья на сцене, который будет, как Фредди Меркьюри, исполнять какие-то невероятные па. Нужна Соня там со своей прической, визуальным каким-то образом, вокалом своим и так далее. Это в 80-е, в 90-е было возможно, чтобы там группа «Ласковый май» каталась в два состава по всей стране.
Сейчас...
Не получится так, к сожалению, уже. Поэтому, возвращаясь к вопросу, что выгоднее владение брендом Little Big, например, как товарным знаком, или владение там смежными авторскими правами, то, конечно, владение смежными авторскими правами мне видится гораздо более прибыльным. Прибыльным фактором во всем этом. Потому что, например, использует какой-нибудь большой бренд в рекламе твою песню. То есть очевидно, что скорее они используют песню, чем логотип Little Big. Зачем вам логотип Little Big в какой-нибудь рекламе? Это прекрасный способ дохода, потому что бренды иногда очень не любят платить деньги за музыку, любят ее переработать на свой вкус. И поэтому, если ты владеешь смежными авторскими правами, конечно же, у тебя гораздо больше способов монетизировать это. Ну и плюс стриминг сейчас на высоте, и он будет расти стоимость подписки, будет расти количество людей, которые пользуются стримингом, поэтому количество денег в этом, конечно же, будет расти.
Так а что, если, например, бренд, условно говоря, бренд Илья Прусикин важнее, чем бренд Little Big, можно ли поступить как...
Нет, просто бренд Little Big не может работать без Ильи Прусикина.
Илья
Прусикин может работать без Little
Big. Вот. Что если сделать, как ваш, самый такой, наверное, важный конкурент, как Алла Пугачева, сделать товарный знак Алла Пугачева, как он реально есть, и собственно, если что...
Довольно странный выбор конкурента, мне видится более конкурентоспособным, условно, Black Star, который прямо... В качестве товарных знаков регистрируют имена исполнителей, сценические имена в первую очередь. Там недавно у них был скандал, я помню, с Егором Кридом, когда он уходил, и в итоге они как-то договорились, никто не знает как, но как-то договорились.
Еще знают, Ротенберги пришли, и все получилось. То есть это довольно открытая просто по итогу информация.
И Егор, получается, может теперь использовать свое имя, а в противном случае не мог бы.
Силвана была там ярче история, то есть у них был долгий конфликт, они долго бодались. А Егор Крид настоящее имя? Мне кажется, что это все-таки Крид не настоящее имя. Точно не настоящее.
Скорее нет.
Силвана была показательная история, что по итогу он все-таки как-то они там договорились. То есть он не смог отсудить, но договориться по итогу смогли.
Такая, классическая история. Там еще при Sex Pistols это было, когда. Лайден судился за свой псевдоним Джонни Роттен. История. Кстати, возвращаясь немножечко к праву на песни, и насколько это все важно, и я вспомнил про Роттена. Вышел альбом недавно, Little Big Covers, и там все кавера.
Да.
Очевидно же, что на это как-то, есть договоренность с лейблами.
Конечно, мы абсолютно все почистили, то есть если бы мы не почистили, то мы не могли бы делать абсолютно никакие ставки на то, что выйдет, потому что мы не почистили, и вся наша работа коту под хвост.
А вот эта обеспокоенность в этой части, она возникла в какой-то момент, когда уже все стало, серьезно, Warner Music, эта вся история, или это всегда было, и, например, если бы вернуться на много лет назад, когда Little Big только появился, было бы беспокойство по этому поводу?
Я думаю, что беспокойство было бы, а вот способов решения вопроса не факт, что мы нашли бы, если честно. Потому что сейчас, когда есть лейблы, юристы, какие-то зарубежные коллеги, партнеры и так далее, доступ ко всем этим артистам и к очистке прав на их композиции стал ну, практически мгновенно. То есть самая долгая чистка прав была на песню группы Aqua, Barbie Girl, и ее мы чистили прямо около года, потому что там довольно пожилые уже авторы, которые живут в Швеции, не работают, нигде не появляются, не тусуются и так далее, давно выбыли из музыкальной индустрии, и вот к ним, по-моему, шведское отделение Warner прямо домой к ним ходило, стучалось, и говорили, что, ребятки, там запрос лежит, давайте уже что-нибудь с этим сделаем. По итогу они смилостивились и разрешили.
А как это работает вообще в музыкальной тусовке? Насколько благосклонные исполнители дают разрешение на то, чтобы каверить?
А кто как? У нас был кейс, когда нам не дали права на исполнение композиции, причем нам нужен был там кусочек сэмпла, нам отказали. Причем не Little Big, а другому нашему артисту. А здесь пока что ни одного отказа не было по Little Big. Вроде как все достаточно благосклонны. Так работает как? Они же прекрасно с этого заработают. Все авторские права у них остались.
Ну, мало ли там, например...
Если трек хотят включить в рекламу, они получают львиную долю денег от этой рекламы.
Ну,
то есть, ну, для них это прекрасный способ монетизации. Они понимают, что мы большая группа. И что в случае, если какой-нибудь там абстрактный Макдоналдс, там Билайн, МТС или, не знаю, йогурты какие-нибудь придут и захотят нашу композицию с этого альбома к себе в рекламу, они вообще отлично заработают с этого. Поэтому никто не против, главное, чтобы это не было какой-то насмешкой над изначальной композицией, над изначальной группой и так далее. А так все только рады. Чем больше ремиксов, тем больше денег для них.
А вы как директор группы, который, в общем, занимается в том числе вот решением этих вопросов с точки зрения бизнеса. И если бы у вас была какая-то неограниченная возможность ввести любое регулирование, вы бы как-нибудь повлияли на ситуацию с этой точки зрения, чтобы там условно молодые начинающие исполнители, за спиной которых нет Warner или другого какого-то крупного менеджера, чтобы им было проще или чтобы у них было по умолчанию какое-нибудь право?
Знаете, что я думаю об этом? Мне вообще кажется, что абсолютная глупость, что еще нет ни одного проекта, который переводит авторские права на блокчейн. И в момент, когда случится это, все очень сильно упростит в этой сфере, потому что будет абсолютно понятно, у кого на что права. Как мы знаем, в блокчейне, то есть блоки неменяемы, неизменимы. То есть, грубо говоря, если там есть блок номер 2 и уже построен блок номер 102, второй блок, ну, то есть если он изменится, то вся сеть рухнет, и этого всего не станет. Поэтому здесь, с точки зрения авторских прав, будут понятны все какие-то трансмиссии между ними, что от одного собственника к другому перешло, этот блочек зафиксирован, запрос легко делать. То есть это же будет просто фантастика, особенно для России, потому что труднее всего чистить права на российские композиции, потому что люди просто не знают, где у них лежат права. Мы с Сережей сейчас намучились как раз-таки за последний годик с этим. Потому что в момент, когда ты приходишь к тем же, не знаю, там, Backstreet Boys, у них все по полочкам расположено, там несколько компаний занимаются управлением правами, каждая своим видом прав и так далее, ответы в течение суток, имейлы в прекрасном деловом английском, и все классно. Когда ты приходишь к русским исполнителям, там, из 80-х, 90-х, 2000-х годов, они знать не знают, как им дать права-то эти. То есть они не понимают механику саму именно. Они не знают, там, есть ли у них, например, право на переработку, они не знают, кому какие права принадлежат, у кого смешка, у кого авторские, кому за эти 20 лет перешли права за это время, потому что они с переуступкой могли быть и так далее. И представляете, просто все это погрузить в блокчейн, когда будет понятно, кому что переуступили. Для меня это звучит прям вот настолько логично и настолько каким-то очевидным следующим этапом развития всего этого, что я прямо-таки вот голову на отсечение даю, что в ближайшие лет 10 авторские права и прочее должны перейти в блокчейн.
Это, правда, будет удобно, мне кажется, с точки зрения поиска, да.
Ну, то есть, грубо говоря, если билеты на концерты уже через блокчейн продают, потому что у Tickets Cloud есть дочерняя компания, которая продает прекрасно билеты через блокчейн, и избавились абсолютно от любых подделок, от любых проблем с потерями билетов какими-то и так далее. Вот у вас блок номер 10050, все, его не потеряешь, ничего с ним не сделаешь, всегда можно доказать, кому он принадлежит. Все прекрасно.
Вот возвращаясь к предыдущему, к истории, которую вы рассказали, там про прошлое поколение условно исполнителей, то есть у современных российских исполнителей у них уже получше с этим, да?
Ну, потому что пришли мейджоры и наладили систему работы, скажем так, потому что наши лейблы из 80-х, 90-х годов, вернее, наверное, звукозаписывающие компании, у них, конечно, все было на бумаге и остается, причем на бумаге у многих, то есть у них реально не перенесено все это в электронную базу. И, ну, вы представляете, что это такое, когда у вас юридические документы, которые там эти договора много места занимают, когда еще и авторов много, хранятся на бумаге и никак не оцифрованы. А у многих это все еще так. И никто к этому доступа не имеет, что самое интересное. То есть это, опять же, та проблема, которую решит блокчейн. Абсолютно открытая база, где все все понимают.
А нет такого, что там может быть какая-то коммерческая тайна, чтобы скрывать от всех, нет?
Я думаю, что такое бывает, но я так полагаю, что при отгрузке на те же платформы, когда мы там отдаем, не знаю, на ТВ какой-то трек и так далее, авторов мы обязаны указывать. То есть я думаю, что бывают ситуации, когда автор, например, есть требования. Я, кстати, не знаю, бывает такое или нет, что автор требует, чтобы он оставался инкогнито. Можно такое прописать, да? Ну вот, наверное, в такой ситуации как-то это бывает. Но я думаю, что это решаемый вопрос.
В недавней истории мировой, примерно прошлый год, была история с тем, что чувак, который делал танец в Fortnite, который завирусился, он сказал: «О, у меня есть авторские права на этот танец». И мы на самом деле сегодня знаем, что на танцы есть авторские права.
В Little Big... Мы это вот уже парочку лет, собственно, знаем, да, потому что мы в какие-то штуки продавали хореографию именно.
Вот, вот именно.
Да-да.
Если уж мы так заморачиваемся, в последнем клипе Little Big используется танец из... ну, по-моему, танец из клипа Майкла Джексона, что-то такое.
Да-да-да.
Вот, это как-то согласовывалось или это считается, что это ок?
Он, во-первых, переработан, во-вторых, то есть как бы эта практика пока не нашла такого широкого применения прям. То есть в случае, если бы какой-то коммерческий бренд использовал танец Майкла Джексона, я думаю, что там ребята уже прибежали бы. К нам не думаю, что придут. И в момент, когда мы продавали права на хореографию, оно стоило какие-то там 2% от общего контракта, мне кажется. То есть это была чисто проформа, но в тот момент мы поняли, что это... тоже возможно, и это тоже продают. Потому что в момент, когда мы с Лейблом общались, Лейбл с этим не сталкивался еще. А это было буквально 3 года назад, наверное.
Это уже здорово. То есть мне нравится, что вы вот продавали права на хореографию. И мне скорее интересно, вот вы когда пытались это как-то делать, у вас было понимание, что кто-то уже в России такое делал? Или...
В России точно нет, но как бы здесь классно, что мы можем почерпывать какой-то опыт у западных коллег, потому что Warner Music все-таки изначально американская компания, и там довольно много американских практик во всем этом. Ну и британских, естественно, где все защита интеллектуальной собственности вообще классно в целом.
Ну, потому что мне, честно говоря, нравится вся эта история с правами на хореографию, потому что действительно очень много исполнителей, они заморачиваются на танцы, особенно я недавно так увлекся немножечко кей-попом, там вообще...
Все на этом построено, да.
Мне объяснили, что там вообще кей-поп не слушают, его смотрят, и там действительно все делают в хореографии.
Так и есть.
Вот возвращаясь там условно в 2020 год, когда вы уже знаете, что хореография может коммерциализироваться, продаваться как объект интеллектуальной собственности, и появляется клип на песню «Уна», с которой Little Big должна была поехать на Евровидение, и там есть вот этот зажигательный молодой человек, который танцует. Буквально там прошло типа пару дней, и это ушло в народ как в качестве мема, и, по-моему, очень много где использовали, там в некоторых случаях даже в коммерческих целях. Вот у вас как у человека, который сверху наблюдает за развитием проекта в целом, есть какое-то желание побегать с банхаммером по интернету там или по компаниям
и запрещать использовать? Мы это монетизировали уже в тот момент, когда это началось.
А каким образом?
Если не ошибаюсь, у нас права на образ, да, есть Дима из Уна. Поэтому там, где использовался Дима или использовался его образ, или переработанный был какой-то образ с костюмом, с танцем и так далее, банхаммер, конечно же, прилетал сразу же.
Прикольно.
Интересно.
Да, поэтому, ну, как бы каждое появление Димы в образе из клипа Уна, оно отслеживается нами и с нашего разрешения происходит, с нашей монетизацией.
Давайте продолжим тему с Евровидением. Нам, как юристам, очень интересно, насколько Европейский вещательный союз в целом и его там какие-то дочерние компании или уполномоченные лица на местах в принципе влияют на права, то есть хотят ли они все забрать себе или получить какую-то лицензию на песни, на танцы, которые везут на Евровидение, чтобы впоследствии использовать, или там все... в общем, в целом довольно спокойно, и все остаются при своих.
Европейский вещательный союз является организатором этого конкурса.
Да.
Права хотят забрать не они, конечно же, а те люди, которые отправляют артиста от страны определенной. В большинстве случаев, то есть
канал,
как бы
да?
в... А неважно, первый канал, второй канал и так далее, но как бы они очевидно... И в Европе точно так же происходит. Я общался с ребятами из одной страны европейской. У них тоже там забирали, по-моему, не лицензию даже, а права сами забирали. И уже потом сами выдавали лицензию артисту, чтобы он мог выступать с этой песней, если я не ошибаюсь. Вот, ну что-то Сережа мне показывает, что не стоит про это разговаривать. Окей, хорошо. Ну, как бы фактически канал, который отправляет артиста в любой стране, а не только в России, конечно, хочет забрать права, но в нашем случае мы захотели оставить права себе, и в целом у нас это получилось. То есть мы... На самом деле у нас эта схема ничем не отличалась от обычной работы с нашими треками. Мы создали композицию, отдали ее лейблу в управление на несколько лет. А лейбл уже, в свою очередь, раздал лицензии ЕБУ, Первому каналу и так далее, всем, кому надо использовать эту песню для конкурса, собственно. Вот, поэтому у нас в этой конкретной ситуации не отличалась вся эта схема ничем.
Ты говорил в том интервью, мартовском, вообще недавнем, что... Вот, стало больше денег в российской музыке, она стала развиваться, монетизироваться, пиратства стало меньше, легального стриминга стало больше, и способов заработать денег стало больше. Но это действительно так, что вот там популярная музыкальная группа, она действительно получает какую-то существенную прибыль от того, насколько легально потребляется музыка?
Ну, однозначно сейчас огромная доля нашего дохода составляет, ну, заключается в... роялти со смешки авторских прав. Это абсолютно точно. Ну, у нас еще как бы немножко отличается ситуация от большинства российских исполнителей. У нас довольно много прослушиваний и просмотров идет из Европы и Америки. А там, ну, в 6-7 раз просто выше монетизация за один стрим, грубо говоря. То есть в момент, когда подписка в России стоит 169 рублей, что составляет сколько там, 1,7 или 1,8 евро, а во Франции подписка на Spotify стоит от 8 до 10 евро в месяц.
То есть стриминг реально приносит?
Стриминг реально приносит и будет приносить все больше и больше. Просто стриминг в России еще должен стать существенно дороже, потому что странно платить 169 рублей в месяц за всю музыку этого мира и 300 рублей за кофе. Ну, мне это кажется не очень справедливым по отношению ко всем творцам и по отношению ко всем... ко всей музыкальной индустрии в целом. Понятно, что как бы сейчас задача стоит в том, чтобы состоялся какой-то масс-адопшн, чтобы не только там Москва и Санкт-Петербург начали использовать Spotify, Apple Music, VK, Яндекс, Boom и все вот эти вот стриминговые платформы, а чтобы ребята в деревне под Омском тоже отличным образом выключили уже свою радиоточку из розетки и включили Spotify через колоночку JBL. То есть, я думаю, что основная задача сейчас у всех музыкальных платформ состоит именно в этом. А дальше уже можно будет наращивать какие-то темпы по увеличению стоимости этой подписки.
Радио прям совсем все умирает. С точки зрения приносимых денег.
Это абсолютно прослеживаемая информация. То есть, у них же, да, мне кажется, что открытые отчеты по доходности у того же Газпром Медиа и так далее. То есть, можно просто посмотреть, как с каждым годом радио приносит там на 10-15% меньше, чем за прошлый год. Ну, то да. Есть это же происходит такая же битва, как между, не знаю, там, телевидением и Ютубом, когда пару-тройку лет назад суммы, короче, медийные планы в компаниях по распределению бюджета на следующий год, рекламного именно, Ютуб превысил бюджеты на телевидении.
А с точки зрения обладателя прав, все сервисы стриминговые, они, в общем, примерно одинаковые, да? То есть это... Разница есть только в количестве пользователей, к которым есть доступ, по большому счету.
Я думаю, что есть разница между ними. Это как раз-таки уже закрытые цифры. Это сделки лейбла, к которым ни у кого нет доступа, кроме лейбла. И там все это под BND и так далее. Но, как бы, судя по всему, я полагаю, что на некоторых стриминг-платформах стрим стоит дороже, нежели чем на других. Просто там, где дешевле, может быть гораздо больше пользователей, например.
Ну, это уже.
Или может быть очень много бесплатных пользователей, с которых стрим стоит совсем мало, а платных поменьше, с которых стрим стоит подороже.
Ну и здесь еще получается, надо просто решать, смотреть по экономике, где быстрее отобьется, там условно.
Так здесь же нет такого вопроса. Просто песня выходит везде. Потому что мейджоры уже давно, да и все лейблы, на самом деле, отошли от такого понятия, как релиз на эксклюзиве для какой-то одной платформы. То есть от этого все отходят. Это считается каким-то немножечко неуважением к пользователю и к слушателю, который, например, там сидит в Яндексе, а релиз новый вышел на Apple Music. но он не хочет пользоваться Apple Music. Он знает про его существование, он когда-то уже пользовался, когда-то уже ушел к Яндексу от Apple, а он вынужден возвращаться к Apple. И плюс такая история взвинчивает пиратство, потому что, ну, не хочу я оплачивать Apple. Хочу я пользоваться, там, не знаю, Deezer'ом. А на Deezer'е не вышел альбом Скриптонита новый. И как бы это считается моветоном уже парочку-троечку лет.
И это интересно, потому что в видеоконтенте до сих пор преобладает эксклюзивный контент. То есть на видеоплощадках, там условно Netflix.
Wink в России.
Ну, в общем, да, большое количество онлайн-кинотеатров.
Ну, HBO они, всякие, да.
Да, HBO, они все делают уникальный контент, чтобы привлечь пользователя к себе.
Ну, для них это еще рабочая схема, да.
Но можно предположить, что скоро они от этого отойдут, потому что...
Можно предположить, что да, потому что в тот момент, когда фильмы начали выходить одновременно на стриминге и на и в кинотеатрах, то есть сейчас же там были большие скандалы на эту тему, из-за ковида все это начало происходить. Я думаю, что единственный разумный способ для кинокомпании не, ну, как бы не оказаться в просаке, потому что в момент, когда ты продаешь что-то на эксклюзиве одной платформе, я полагаю, что все-таки виральная возможность этого фильма сильно уменьшается, во-первых, если это фильм, и во-вторых, бюджет сильно уменьшается фильма, то есть как бы если это можно посмотреть везде абсолютно, если это можно локализовать везде, потому что, ну, те же HBO, например, но они... Ну, в России HBO абсолютно слабая компания, они не представлены здесь. Uh-huh. Поэтому в момент, когда они в Америке делают фильм, ну, им, например, там очевидно, как бы о медиатеке отдать, они в целом так и делают. Но в момент, когда там станет сильнее Netflix, то есть мне кажется, что должно рано или поздно произойти то же самое, что и с музыкой. Потому что есть же там извечное противостояние, не знаю, Sony против Xbox. Uh-huh. Где выходят какие-то всякие игры на эксклюзиве и так далее. Я думаю, что через какое-то время это закончится все-таки.
Ну, музыка, она всегда, в общем, мы видим, да, за историю влияния, развития интеллектуальной uh-huh. собственности, музыка, она всегда впереди. Это почему-то uh-huh. вот такой uh-huh. ледокол, условно.
Есть целый жанр музыки, который построен на том, что ты берешь маленький кусочек из чего-нибудь там uh-huh. произведения, делаешь из этого небольшой, ну, сэмпл, врезаешь и множишь, получается нормальный Daft Punk.
Ну, 2 секунды можно не чистить.
Вот, то есть да,
все же об этом знают.
Если, например, если кто-нибудь возьмет из Little Big'а маленький кусочек, начнет из этого хитяры делать.
Конечно, мы придем. Да не, на самом деле, просто среди всех артистов, менеджеров и так далее, молодых особенно, бытует мнение, непонятно абсолютно откуда взявшееся, потому что я считал точно так же, мне Сережа разрушил эти розовые очки, что сколько-то там, 2, 3, 7 секунд, по разным версиям разное количество секунд, можно использовать не очищая. Очень многие в этом уверены. Ну, то есть, как бы, все начинающие точно в этом уверены. Я mm-hmm. не понимаю, где это написано, почему так люди решают, почему я так решил в свое время, я не знаю. Но такая байка есть. А мы, ну, конечно, мы придем. Ну, как бы, странно монетизировать то, что монетизируем мы.
Мне mm-hmm. кажется, это с Ютуба идет, потому что у них алгоритмы какой-то короткий отрезок не могут найти. И, типа,
да
там...
уже
но
могут.
Уже могут.
Уже
да,
могут и перевернутое найти, и задом наперед проигранное, и все остальное.
Ну, это из всей этой истории про добросовестное использование, когда mm-hmm. ты, ну, я беру немножко, это как бы цитирование, хотя на самом деле, если берешь кусочек чего-то произведения и делаешь из этого другое произведение, это не цитирование. Да. Ну, для каких-то добросовестных.
Переработка целей. Получается, наверное.
Хотя, там, я смутно знаю эту историю, но в Германии был какой-то кейс, когда вот судились по этому поводу, и там такие аргументы выдвигали, что вот на таком использование сэмплов строится целый жанр музыкальной индустрии. Uh-huh. Если мы будем это запрещать, мы просто кусок искусства вырежем из культуры.
Uh-huh. Ну, так и есть, наверное. Но это такие как бы извечные разговоры. То есть, фактически, если размышлять об этом с точки зрения искусства, то этот диалог немножечко скатывается из бизнеса, в котором четко определены правила, законы и так далее, в какие-то такие кухонные разговоры. Uh-huh. Про то, что а вот искусство, творчество, оно вечно, вообще-то нельзя дела вмешивать во все это и так далее. Ну, если мы рассуждаем на эту тему с точки зрения бизнеса, то можно. Если с точки зрения того, как, какие творцы бедные, как их все обижают, это уже совершенно иное дело. Потому что, а как отличить человека, который старался создать шедевр и не пытался заработать на нем денег, от человека, который намеренно украл кусок песни, зная, что он из него сделает нечто сильное и хорошо монетизирующееся, и просто в наглую это использовал. Я думаю, что с точки зрения законов и юриспруденции в целом, никак. Поэтому не стоит делать этого исключения. А если ты создаешь шедевр, и здесь ты ради этого только, ну, не зарабатывай на этом, все, выложи там куда-нибудь в свободный доступ, не зарабатывай на этом денег, и по итогу ничего не отдашь, никаких неустоек не будет.
Вот по поводу фразы про бедных несчастных артистов. Есть такая история про то, что когда обсуждается вообще этичность авторского права, интеллектуальной собственности вообще, вот такой частый тезис, мы еще обсуждали с Ракисом Дробиняном из «Пиратской партии» в каком-то из наших выпусков, про то, что вот авторское право, оно исторически так несправедливо сложилось, что оно обслуживает издателей, а не самих авторов. Вот если... Ну, это, опять же, долгий вот этот нудный разговор. Вот если говорить конкретно про Little Big, вот сами артисты, они вот Илья, там, Лиз, они непосредственно заинтересованы в авторском праве? Вот их как заботят, там, будет использоваться или нет? Они получают существенную прибыль с этого?
Ну как... Ребятам уже не 20 лет, у них есть дети, они хотят хорошо жить, и они отдают всю свою жизнь тому, чтобы... Ну, это как бы работа на фулл-тайм, 7 дней в неделю без выходных. То есть быть артистом, заниматься группой, творить и так далее, это работа, в которой ты не можешь на год взять отпуск. Ты не можешь, не знаю, там, выпасть из жизни на месяц и так далее, потому что у нас расписаны планы. Поэтому, естественно, все хотят, чтобы их не обманывали, они получали по максимуму то, что должны получать, чтобы их окружали профессионалы во всем. В менеджменте, в юридическом отделе, в пиаре и во всем остальном. То есть, как бы, это, ну, большой бизнес фактически. Естественно, в большом бизнесе все хотят, чтобы все хорошо работало. Не может быть такого, что люди ходят и им плевать. То есть, бывают такие артисты, я не спорю, но отвечая на вопрос, конечно же, да, моих ребят интересует, чтобы все было хорошо и честно. Чтобы все было справедливо и так далее. Потому что иначе зачем все это делать? Зачем столько сил и времени отдавать тому, что никак не регулируется и не контролируется?
Вот продолжает разговор у вас. К сложившейся системе авторского права и к тем правилам, которые есть в России и там в мире, они в целом очень довольно похожи. У вас нет каких-то прямо таких, как это сказать правильно, неудовлетворенности от этих правил? Они вам скорее нравятся, то есть скорее устраивает все, что можно обеспечить сложившейся правовой системой все интересы, или что-то не устраивает и что-то хотелось бы прям вот изменить такое конкретное?
Не погружаясь в детали, о которых я довольно мало знаю, если честно, мне кажется, что судебная практика с точки зрения интеллектуального права просто слишком геморройная. И если у тебя нет толпы юристов, адвокатов и так далее за спиной, ты ничего никогда никому не докажешь. Не сможешь собрать все эти документы, все это грамотно оформить и так далее. То есть мне кажется, что порог входа и момент, когда ты уже можешь отстаивать свои права, находится слишком высоко. Ты должен быть уже на хорошем уровне, с отличной командой и так далее, чтобы у тебя все получалось. Если ты бедный автор, и тебя кто-то обидел, мне кажется, что практически невозможно защититься против какой-то большой машины, как лейбл, большая группа или что-нибудь такое.
Если возникает конфликт, там, допустим, ну, скорее, с какими-то конкурентами на сцене или еще что-то вроде того, если такие конфликты вообще есть там, по поводу интеллектуальной собственности, ну, я подозреваю, наверное, больше попыток не сразу в суд идти, а там договориться. Насколько...
Однозначно. То есть у нас в России, я думаю, что вы все с этим постоянно сталкиваетесь, ты последним делом хочешь идти в суд.
Это правда.
Последним делом.
Вообще, 100%.
Ну, как бы, общаясь с американскими партнерами, общаясь с британскими партнерами, им гораздо проще просто иск отправить. Ну, то есть гораздо проще в большинстве случаев, потому что они понимают, что придя в суд, они добьются того, чего хотят. То есть они могут быть в этом уверены, что это не затянется на год, что это все будет профессионально, классно, чисто и честно. А в России, как бы, я не заявляю сейчас, что у нас нечестные суды, просто все это как будто сделано, чтобы отталкивать, и чтобы люди там... Ну, мы лучше сами как-нибудь решим.
Да, мы тоже говорили в подкасте, что дело там не в том, что кто-то нечестный или вроде того, просто очень непредсказуемо.
Это очень непредсказуемо.
Непредсказуемо и очень не юзер-френдли. То есть как бы все это долго, ехать, сидеть в этих советских помещениях, ну, с каким-то странным отношением от всех этих судей, работников этих пространств, помещений и так далее. То есть я бы, если честно, конечно, в последнюю очередь пошел с кем-то судиться, даже понимая, что как бы я буду прав. То есть я прекрасно в коммуникации использую то, что я прав, прекрасно использую в коммуникации то, что я могу пойти в суд и что я могу там сделать, но как бы вот пойти по итогу для меня какой-то несбыточный шаг по итогу, если честно. То есть я думаю, что предысковое заявление для нас было, наверное, максимум давления какого-то юридического, которое мы оказывали на кого-либо.
Ну, да, тут опять же, тут же часто споры находятся в юрисдикции общих судов общей юрисдикции. А мы с тобой люди, привыкшие к арбитражным судам, в которых, ну, скажем так, приятнее находиться чисто визуально и с точки зрения какого-то вайба. В общей юрисдикции, конечно, там, ну, с точки зрения юзер-френдли,
вообще
гораздо все хуже. И, ну да, тут, наверное, опять же, стоит как развивать какую-то идею об автоматизации и упрощении этих отношений.
Да, конечно.
Было бы, конечно, удобнее.
Блокчейн.
Финальный вопрос такой, скорее. Чуть-чуть немного связан с авторским правом, наверное, не особо. Вот пандемия, все очень плохо, концертов нет, не было, нет. Ну, сейчас вроде есть. Ну и вообще, например, там, если я не очень верю, что стриминговый сервис классно помогает моему любимому исполнителю зарабатывать, что мне вообще лучше сделать, как фанату своего любимого исполнителя, чтобы ему дать денег? Мерч купить, подписаться на него в Яндекс.Музыке или Spotify? Или где-то альбом его купить на каком-нибудь Бэндкампе? Как это лучше делается?
Ну, мне кажется, что, наверное, если это маленький какой-то коллектив, то альбом на Бэндкампе и прочее — это просто прекрасный способ монетизации. В случае, если это большая какая-то группа, наверное, слушать, смотреть... Ну, наверное, все сделать из перечисленного, да. Я просто думаю, что как бы все это будет смотреть та прослойка, ну, как бы населения, которое там уже не 18 лет и не 19, которые там на концерты приходят попрыгать, поскакать и купить футболок. Но фактически, как поддержать артиста? Там, не знаю, если какая-то премия, проголосовать за него. В общем, у нас такое широкое инфополе, довольно понятное уже, там, юзер-френдли и так далее. Все знают, как пользоваться интернетом, как работают веб-сайты, Инстаграм и прочее. И в данный момент оставаться и поддерживать артиста довольно, довольно просто. Как бы шерить все это, подписываться, естественно, везде, где только можно. Ну и, наверное, все-таки верить в то, что стриминг приносит деньги, потому что стриминг приносит деньги.
Класс.
Фактически. Ну,
и вы тоже подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно, чтобы поддержать начинание.
И на Бэндкэмпе покупайте еще винилы.
Надо, кстати, запустить винил точно.
А сейчас можно не винил, сейчас можно аудиокассеты. Я хочу себе аудиокассетный плеер прям, чтобы как...
Ну, рынок винила прям огромный сейчас становится.
Аудиокассеты,
мне кажется, не вошли в моду настолько сильно, но растет сейчас этот рынок, да. Просто мне кажется, что девайсов достаточно мало просто на данный момент пока что в широком ассортименте представлено, с чего можно слушать эти кассеты. Потому что винилы проигрыватели, не знаю, продаются в магазине «Республика» за 3000 рублей. То есть там очень такой простой порог входа стал туда, в виниловую какую-то жизнь. Поэтому с кассетами немножко посложнее, мне кажется, пока что.
Подписывайтесь, ждите виниловую пластинку с копикастом, оставайтесь с нами, ставьте лайки на ютубе, жмите колокольчики. С нами сегодня был Денис Глазин, директор группы Little Big. И всем пока!
Да, всем пока!